Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1192-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге пророка Захарии, мы подходим к 5 главе. И, пожалуй, вот эти два видения, которые будут сейчас перед нами, наиболее символичны и наиболее образны. Во-первых, перед нами будет видение летящего свитка. И вот здесь мы видим, как резко меняется смысл видений Захарии. До сих пор речь шла о том, что Бог намерен сокрушить врагов Израиля. Об этом говорилось в 1-х 2 главах. И говорилось также, что этот народ, Израиль, станет именно тем, кем должен был стать изначально, по Божьему замыслу. Помните, еще когда Бог вывел свой народ из Египта, Он хотел, чтобы весь Израиль стал народом священников. Однако этого не произошло, и по причине их греха было выбрано лишь одно колено – колено Левия. Дальше мы с вами видели, что сначала они должны быть очищены. И об этом было сказано в видении о первосвященнике Иисусе и о сатане. Дальше перед нами в видении была отрасль и камень, исполненный 7 очей. И все это было направлено в будущее, в то время, когда Бог установит свое царство. Он очистит этих людей, и Он будет действовать через них, и они снова станут светом миру. Ну и также мы с вами видели подсвечник и 2 масличных дерева. И елей представляет собой Святого Духа, и эти люди будут свидетельствовать в силе Святого Духа. Все это, конечно, очень хорошо, все это здорово, все это великолепно. Однако значит ли это, что каждый представитель израильского народа будет избран? Ну вот просто потому, что он израильтянин. Значит ли это, что будут избраны и те, кто продолжает жить в мятеже и грехе против Бога? Конечно же нет. Бог их не выбирает. Так вот, в следующих 2 видениях перед нами Божий суд над теми, кто не проявляет послушание Богу. Бог будет судить этих людей, судить тех, кто восстал против Него. Его суд справедлив, Его суд праведен. И, кстати, точно так же Бог будет разбираться и с миром, потому что вот эти видения первоначально относятся, конечно же, именно к израильскому народу. Однако в конечном счете они адресованы всему миру. Эти видения указывают на то время, когда на земле будет установлено Божие царство. И в связи с этим становится вполне понятным и очевидным то, что сказал апостол Павел о народе израильском. Не все израильтяне на самом деле Израиль, то есть не каждый израильтянин лично. Израиль – это некая общность, и принят Израиль будет именно как общность. Однако каждый человек в этой общности может быть лично принят, исходя из того, насколько он послушен Богу, насколько он идет по Божьему пути, поступает по Божьей воле, принимает Божие очищение, насколько он принимает Мессию. Да, друзья, каждый человек в израильском народе должен будет все это сделать лично, именно за себя. Никакого автоматического спасения для израильтян просто потому, что они израильтяне, не предусмотрено. Выбор все равно остается за человеком. И вот то же самое касается сегодня церкви. Понятно, что не всякий член церкви на самом деле христианин. И не всякий член церкви может ассоциироваться с церковью. Придет день, когда все это сочтется. Придет день, когда будет сделано разделение. Но смотрите, для церкви все обнажается, становится явным при восхищении, взятии церкви. Одни люди будут взяты в небеса, а другие останутся на земле, даже при том, что эти другие тоже могли называть себя церковью. Это будет такой момент истины, момент, когда подлинное отделяется от поддельного. Видите, какие похожие слова – подлинное и поддельное, но смысл в них принципиально противоположный. Итак, это по поводу церкви. Разделение произойдет тогда, когда Христос призовет свою церковь. Ну а что касается Израиля и что касается других народов земли, вся правда откроется при втором пришествии Христа, когда Он вновь придет на землю, когда Он соберет своих избранных в царство. И вот тогда наступит суд, и сатана будет связан на 1000 лет. И все это присутствует в той картине, которая дана нам здесь, в книге пророка Захарии. И, конечно же, эта весть должна была стать ободрением для израильтян времен пророка Захарии, потому что у нее есть совершенно конкретное применение и для них тоже, точно так же, как и сегодня. Так вот, сделав эти предварительные замечания и обсудив общий контекст, давайте начнем с вами читать книгу пророка Захарии, 5 глава, и прочитаем первые 4 стиха. Я думал, что сегодня мы успеем дойти до летающей женщины, но это уже в следующий раз, потому что видение, которое перед нами сегодня, тоже очень-очень важно, и я не хочу это сокращать. Итак, давайте прочтем первые 4 стиха. «И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток». И сказал он мне: «Что видишь ты?» Я отвечал: «Вижу летящий свиток, длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей». Он сказал мне: «Это проклятие, исходящее на лицо всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, — говорит Господь Саваоф, — и оно войдет в дом Татя и в дом клянущегося моим именем ложно, и пребудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его». Итак, перед нами видение летящего свитка. И надо сразу сказать, что этот свиток указывает на Божье Слово. Он представляет собой Божье Слово. И мы это с вами можем увидеть, например, на основании книги пророка Иезекииля, 2 глава, начиная с 9 стиха. Мы сейчас откроем и прочитаем это место, но я напомню о принципе, о котором мы с вами уже говорили. Когда мы встречаемся с библейскими видениями, мы для начала пытаемся понять, есть ли где-то еще подобная образность. И если да, то что эти образы значат в других местах Священного Писания. И вот дальше, убедившись в том, что мы это понимаем, мы пытаемся перенести образность на исследуемый фрагмент. Она может перенестись, может и нет. Думаю, что в данном случае вполне переносится. И думаю, что в данном случае вот этот образ, который мы находим у Иезекииля, вполне относится к книге пророка Захарии. Давайте начнем читать в книге пророка Иезекииля, 2 глава, 9 и следующие стихи. «И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток, и он развернул его передо мною, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем плач и стон и горе». И дальше 3 глава. «И сказал мне: Сын человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток. И сказал мне: Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне: Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву, и говори им моими словами. Ибо не к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву». Давайте здесь с вами остановимся. Пророк Иезекииль должен был сначала съесть и усвоить Божие Слово, пропитаться им, прежде чем передавать его другим людям. И вот это великий образ для любого проповедника. Нам важно вкушать Божье Слово. Нам важно наполняться, пропитываться Божьим Словом. И в устах наших оно будет сладким, как мед. Ну, конечно, в животе оно иногда может оказаться и горьким, как лекарство. Нам бывает необходимо такое лекарство. Однако на устах оно все равно будет сладким. То есть мы с удовольствием будем это слово нести. Вот это было открыто пророку Иезекиилю. Ну а здесь перед нами летящий свиток. Но вот что интересно отметить. И об этом, я думаю, нужно сказать особо. Вот как начинается первый стих. «И опять поднял я глаза мои и увидел». Итак, вот что получается. Пророк Захария поднял глаза. Нет здесь ни одного видения, которое он видел бы с закрытыми глазами. Это не сон, конечно. Напротив, глаза у пророка на протяжении всего этого повествования открыты. Это видение, но ни в коем случае не сновидение. А теперь давайте прочитаем еще раз первый стих и прочитаем его на сей раз сначала до конца. «И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток». Представьте, пожалуйста, вот эту картину, потому что пророк Захария видит нечто очень важное. Это летящий свиток, и он символизирует, как мы уже отметили, Божье Слово. Думаю, это несомненно. Я, конечно, понимаю, что есть разные толкования, разные интерпретации, однако я все-таки стою на исторически сложившейся, исторически принятой интерпретации, согласно которой это именно Божье Слово. Но здесь все-таки есть нечто большее. Речь идет не просто о Божьем Слове вообще, в целом. Речь идет конкретно о 10 заповедях. И я хочу обратить сейчас на это ваше внимание. Вот смотрите, что написано здесь же, во 2 стихе. «И сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток. Длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей». Давайте начнем с размеров. Этот папирусный свиток был весьма внушительным. Больше, чем типичный свиток того времени. Кстати, я сказал папирусный. Нет, совершенно не обязательно. Это могла быть и кожа, потому что в те времена были и кожаные свитки. Так вот, по поводу размеров. Если взять кусок кожи длиной 10 метров и шириной 3 метра, то на нем можно было бы написать книгу «Бытие» или книгу пророка Исаии целиком, причем писали с обеих сторон свитка. И такой свиток крепился на двух стержнях или на двух палочках, и сначала его сматывали на одну палочку, потом его начинали разматывать и при этом его читали, и свиток перематывали с одного стержня на другой. Человек перематывал свиток и продолжал читать написанный на нем текст. Но вот этот свиток, о котором идет речь здесь, был весьма длинным. Мы узнаем, что длина его была 20 локтей. Локоть – это условная мера длины, потому что в разных регионах значение локтя было разным, длина его различалась. Понятно, что это некая длина от кончика среднего пальца до локтевого сгиба или локтевого сустава. Так вот, по поводу того, сколько это. В разных местах по-разному. От 43 до 55 сантиметров. На Ближнем Востоке, скорее, в большую сторону. 50-53 сантиметра. Ну, давайте, чтобы было проще считать, примем 50 сантиметров за один локоть. И тогда получается, что длина летящего свитка составляет 10 метров, а ширина 5 метров. Представляете себе, какая это простыня? И также мы понимаем, что этот свиток был развернут. Именно поэтому есть смысл говорить о длине и ширине. Потому что иначе у нас была бы просто трубка, и такого соотношения длины и ширины, как описано здесь, просто не могло бы быть. Так вот, перед нами такое летающее одеяло, такая летающая простыня. И сразу возникают вопросы о том, что же там было написано. И, скорее всего, написано там было немало. Мы же узнаем лишь о малой части этого. Давайте прочитаем 3 стих. «Он сказал мне, это проклятие», другой перевод, это суд, либо проклятие, либо суд, «исходящее на лицо всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне». Вот такой суд, да, действительно, слово «проклятие» можно переводить также и словом «суд», и суд этот обращен на всю землю, на всех людей.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Так что же написано на этом свитке? Очевидно, написано на нем 10 заповедей. И 10 заповедей действительно делились на две части. В первой из них говорилось об отношениях человека с Богом. Это вертикальные взаимоотношения. Это первые 4 заповеди. Ну а в последних 6 заповедях говорится об отношениях между людьми. Это горизонтальные отношения человек-человек. И вот здесь речь идет о воровстве. Заповедь «не кради» указывает на отношение человека с человеком. Это горизонтальная плоскость. И вот тут нам с вами тоже понадобятся параллельные места. Просто для того, чтобы понять, о чем идет речь, есть смысл обратиться к 49-му псалму. Я прочту сейчас довольно большой фрагмент. Это 49-й псалом, начиная с 16 стиха. «Грешник уже говорит Бог: что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя? Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься, и уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего». Вот, собственно, та же мысль. Не кради, как мы с вами читали уже в книге пророка Захарии, но и дальше переход к 7 заповеди. Не прелюбодействуй. И дальше «не лжесвидетельствуй». Понимаете, люди в то время нарушали Божий закон, и им это сходило с рук. Им казалось, что Бог ничего не делает. Люди решили, что Бог такой же, как они. Мы с вами об этом читали. Люди уверились, что Бог на все закроет глаза. Но нет же, Бог не такой, как люди. И Он обязательно со всем этим разберется. Так что, когда речь идет о нарушении одной заповеди, сразу же говорится также о нарушении других заповедей. Люди, о которых говорит пророк Захария, нарушали все заповеди Божьи. Ну а теперь я хочу обратить ваше внимание на важный принцип, касающийся закона, и особенно 10 заповедей. Дело в том, что заповеди эти были даны народу Израиля, который стоял, между прочим, как мы уже отмечали, на самом перекрестке мировых путей и мировых цивилизаций. Израиль сформировался как народ в свое время в Египте. При этом Израиль также оказал огромное влияние на Египет. Дальше Израиль влиял и на Вавилон, в то время как израильтяне находились в вавилонском плену. До этого, кстати, израильтяне, жители Северного царства, влияли и на пленившую их Ассирию. Дальше, уже после Вавилона, влияние израильтян коснулось также и Персии, влияние израильтян коснулось и греко-македонской империи Александра Великого и его последователей. И даже в Римской империи тоже было влияние израильтян. Среди прочего, другие народы получили от израильтян представление о 10 заповедях. Сегодня часто говорят о том, как важно учиться исполнять 10 заповедей. Однако здесь нужно понимать, что 10 заповедей даны христианину далеко не как образ жизни. Мы призваны жить на куда более высоком уровне. У нас куда более высокий стандарт. И мы можем достигнуть этого стандарта лишь по благодати, потому что человек сам по себе не способен дойти даже до уровня закона, не говоря уже об этом более высоком Божьем уровне. Ведь когда Бог дал человеку закон, Бог при этом никак не помог человеку, чтобы тот следовал этому закону. То есть не было никакого исполнения Духом Святым, не было хождения по Духу, не было ничего такого среди людей того времени. И в результате человек в своей силе, по своим возможностям, не мог дотянуться даже до уровня 10 заповедей. Ну а сегодня Бог поместил нас в сферу своей благодати. Он дал нам Святого Духа, и теперь мы можем иметь в своей жизни плод Духа. Давайте прочитаем этот замечательный фрагмент в послании к Галатам, 5 глава, 22-23 стихи. И вот, когда вы будете слушать об этих различных гранях плода Святого Духа, подумайте о том, что из этого могло бы быть у вас просто вашими силами. Послушайте. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Поймите, пожалуйста, что под законом ничего подобного не было. Все это было бы невозможно. Но каковы же отношения между ветхозаветным законом, с одной стороны, и современным христианином, с другой? Очевидно же, что христианин сегодня, конечно, не должен нарушать закон, данный через Моисея. И все же закон был дан конкретному народу. Он должен был стать законом именно этого народа. И народ должен был быть послушным закону Бога. Однако народ оказался непослушным. И Бог выселил его из земли. Но все же через еврейский народ Божий закон разнесся по всей земле. И сегодня именно 10 заповедей воспринимаются во всем мире как признак цивилизации, как некий триумф мировой культуры. И вы помните, что именно на эти заповеди указывал Иисус в беседе с богатым молодым человеком, подошедшим к нему с расспросами. И более того, в беседе с этим юношей Иисус ссылался лишь на заповеди, говорящие об отношениях именно между людьми. И да, друзья, вот этим заповедям тот молодой человек мог соответствовать. Однако он не мог соответствовать другой части заповедей, потому что он не признавал Господа Иисуса Христа как Мессию, как Бога, явившегося во плоти. Но в любом случае, именно 10 заповедей стали основой для цивилизации. Вы можете относиться к этому как угодно. Однако великие цивилизации нашего мира основаны как раз на этих принципах, на этих законах. Не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не возжелай того, что не принадлежит тебе, не прелюбодействуй. Это, вообще говоря, базовые вещи, вводный курс для любого народа, который строит дом, строит образ жизни, устанавливает цивилизацию. И пока мы стоим на этом, Бог нас благословляет. Но сегодня народы мира отказались от этих принципов, и они пришли к тому, к чему пришел и народ Израиля. Бог приводит их в качестве примера. Давайте еще раз прочитаем 3 стих. Он сказал мне: «Это проклятие, исходящее на лицо всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне». Обратите, пожалуйста, внимание на слово «всякий». Бог судит и весь народ, и каждого или всякого человека, который нарушает Божьи заповеди. И еще одна деталь, на которую я хочу обратить ваше внимание. Дело в том, что этот свиток ведь летит над всей землей. Это не только про Израиль, это не только над Израилем. Он, этот свиток, представляет собой основание, на котором Бог поступает с народами, как хочет, и делает то, что является лучшим в его глазах. Бог говорит в 4 стихе: «Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом Татя и в дом клянущегося моим именем ложно, и пребудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его». Итак, Бог принимает все происходящее на себя. Мы с вами это уже отмечали. «Я навел, я сделал». И очевидно, что здесь вот эта вертикальная плоскость, отношение между Богом и человеком, нарушена или даже разбита. Но нарушены также и отношения между людьми. И знаете что? Бог обращается против любой цивилизации, которая не следует его великим принципам. Но давайте еще раз скажем. Речь здесь идет не о том, как люди становятся христианами. Потому что единственный способ стать христианином никак не через исполнение 10 заповедей, а через то, чтобы уверовать в Иисуса Христа. Христос призвал вас к гораздо более высокому уровню жизни, чем просто по 10 заповедям. Он хочет, чтобы в вашей жизни была радость, чтобы был мир, чтобы была любовь. И все это может произвести в нашем сердце и нашей жизни только Дух Божий. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Летящий свиток – это обличение и для Израиля, и для всех народов земли. Принимаете ли вы то, что говорит Бог? Уповаете ли на Бога? Доверяете ли Ему? Для Израиля это соблюдение Божьего закона и верность в тех отношениях, которые Бог выстроил с этим народом. Для церкви это наша верность Иисусу Христу, принятие Спасителя, а не просто формальное называние себя христианином. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.